Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, в эфире радио «Комсомольская правда», Самара, программа «Тема дня». У микрофона ее ведущая Ольга Афанасьева.
Здравствуйте, и Вера Цыганкова.
Еще раз добрый день. Сегодня в гостях у нас главный режиссер Самарского академического театра имени Горького и киноактер Валерий Гришко. Валерий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
27 марта в Самаре отмечают Международный день театра. Мы, конечно же, поздравляем вас с праздником. Вообще, Самара очень театральный город. У нас, по-моему, только в городе больше 10 театров. Еще есть Новокубежская грань, есть в Тольятти много хороших коллективов. Вот. Поэтому для жителей региона этот праздник, на мой взгляд, очень важный. И все-таки вот как к нему в Самаре готовиться, именно в театре драмы? И вообще, может быть, вы что-то нам расскажете, что в Самаре планируют к этому дню?
Может быть, что-то масштабное?
Ну, не в Самаре, а в Самарском драмтеатре. Мы отвечаем за нашу площадку. Вообще, мы несколько лет подряд в этот день отменяли спектакль репертуарный, играли специальную программу под названием «Кушать подано». Вот ее играли. В этом году не будем ее играть, потому что у нас через 3 дня после этого будет премьера, а через 2 даже уже сдача, 29-го. числа, и там не до этого. А 26-го накануне мне придется уехать в Москву, получать очень такую почетную какую-то грамоту, специальную грамоту премии Министерства обороны за спектакль «Завтра была война». Вот, ночью я обратно возвращаюсь, и дальше 27-го репетиция, 28-го репетиция, 29-го сдача спектакля. Спектакль называется «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева. А 30-го премьера уже со зрителем.
Валерий Викторович, позвольте поздравить вас заранее уже, да, с получением этой награды.
Это очень замечательный спектакль. Мы ходили на «Завтра была война». Очень пронзительный спектакль. И, мне кажется, актеры сыграли просто чудесно. Вот два
скоро
раза
будет
ходила.
3 года, как мы играем этот спектакль. Мы его выпустили накануне 70-летия Победы. Первый показ был 6 мая. Вот если вы не были именно на этом показе, и потом в конце закрытия сезона мы играли, к нам и тогда, и в конце того сезона приезжали ребята из Луганска.
Мы на рядовых показах, на обычных были, не в начале сезона.
Нет, вот это был особый спектакль, когда они приехали к 70-летию. До этого я к ним съездил с фильмом «Белый тигр», где я играл маршала Жукова. Вот. Потом они приехали к нам, вот дважды приезжали. Это были совершенно какие-то особые спектакли, когда на сцену выходили не только актеры, сыгравшие спектакль «Завтра была война», но и эти молодые ребята, для которых война не завтра, а сегодня.
Да, это, наверное, трогает, действительно. Когда особенно там актеры выходят, они, по-моему, то ли маршируют, то ли какой-то... Вот там есть такой момент в спектакле, когда вот они как-то стоят и вот дурачатся, играются, и вот потом этот перелом, соответственно, когда начинается уже совсем другая жизнь. Давайте, наверное, может быть, вернемся
второй спектакль,
к «Старому
дому».
Да.
Потому что это очень важный спектакль для вас. Он, скажем так, непростой, он памятный.
Да. Последний прижизненный спектакль Вячеслава Алексеевича Гвоздкова. Это был спектакль по пьесе нашего земляка Алексея Николаевича Толстого «Касатка». Он идет, но идет очень успешно. Я очень люблю этот спектакль. Он какой-то, наверное, вот какое-то предчувствие было. Он какой-то воздушный, как некое завещание театру. «Старый дом», Вячеслав Гвоздков начал репетировать сразу же после «Касатки». Немного поработали они в декабре. Немного успели в январе, потому что началась работа после новогодних праздников. И 21 января его не стало. Перед нами, в общем-то, не стоял вопрос, выпускать этот спектакль или нет. Хотя там было проделано немного работы, только был намечен слегка первый акт. Мы понимали, что нужно ставить спектакль практически вот не заново, но отталкиваясь от проделанной работы, но практически полнометражная работа должна произойти, которая сейчас и идет. Вот завтра мы сегодня говорим, а завтра будет прогон на сцене по всем, и первый, и второй акт. Вот поэтому вопросов не было, и более того, он не просто будет памяти Вячеслава Гвоздкова, а там будет написано, это его постановка. Потому что все-таки выбор материала, сценографическое решение во многом, первоначальный разбор с актерами, все это осталось в театре, в спектакле, в актерах. И моя работа, хотя она очень объемная и большая, и не меньше, чем на спектакле, который бы я от нуля до конца ставил, но, тем не менее, я абсолютно искренне пишу, что это постановка Гвоздкова, а я режиссер.
А он ставил этот спектакль уже до этого?
Дважды,
с другими, да,
дважды,
с другими,
да.
Театрами?
Это были давние советские времена, когда «Комсомольская правда» жила в наших сердцах.
Вот. И не расставались с «Комсомолкой».
Но мы и не расстались, да. У меня комсомольский билет, кстати, лежит где-то дома в Петербурге в книжном шкафу.
Ничего себе, редкий случай довольно.
Да, и даже учетная карточка там у меня есть.
Две постановки было, да? Вы не пользовались видеоматериалами какими-то?
Есть запись, но она мало нам чем помогает, а может даже в чем-то и мешает, потому что это запись на эстонском языке, он ставил
в Эстонии.
Кстати, по спектаклям Гвоздкова в Эстонии до сих пор на экзаменах в театральных институтах студенты есть курс спектакля Вячеслава Гвоздкова.
Вот почему в Эстонии есть, а у нас?
У нас тоже, наверное, есть.
У нас тоже, может быть, есть.
Ну, может быть. У нас же в Институте культуры и вот в университете Наяновой. Ну, и вообще на журналистике это вполне может быть. Те, кто будет специализироваться на театре. Вот это обязательно нужно знать. Тем более сейчас есть хорошие качественные видеозаписи. А первый раз он поставил, ну вот сразу мы закончили, мы же с ним вместе учились на одном курсе. И один из самых первых спектаклей, после которого он, в общем-то, ему предложили уже театр. Это был спектакль в Кирове, спектакль нашумевший. Мне про него рассказывал и ни один директор ни одного театра, потому что меня тоже приглашали в разные театры. И говорят, а ты с Гвоздковым учился? Ну, значит, у вас курс, дай бог, потому что мы видели спектакль «Старый дом», это что-то. Вот. Но, конечно, это было совсем другое время, когда это был спектакль про то время, в котором мы тогда жили. Сейчас это уже ретро, но такое ретро, на которое интересно сегодня посмотреть, потому что настолько подробно показана жизнь 64-го года, а потом 12 лет спустя, прибавьте 64, 12, сколько? 76-го года. Там тоже уже, получается, был ретро, потому что пьеса написана в 70-х годах, значит, 64-й год – это был ретро для них. А сейчас у нас ретро-ретро, ретро в квадрате. Вот. Но очень интересно, я вот все время говорю, что тогда это как бы про… Можно в кавычки брать, можно в кавычки не брать, про эпоху развитого социализма, а теперь это мы сравниваем, живя в эпохе недоразвитого капитализма. И очень интересно смотреть, что мы там потеряли по пути в новую реальность. Ну, вот.
А еще, мне кажется, всегда интересно посмотреть, каким этот капитализм, ну, то есть тот желанный, мечта,
социализм.
Вымечтанный, как капитализм тогда представляли. Вот в том социализме, какой они хотели капитализм. Они же вообще его видели совсем другим и очень ценным.
Так же примерно, как Украина, вся Европа. Они видели совсем не такими, какими сейчас предстают.
Про спектакль немножечко. Может быть, еще приоткройте занавес для наших слушателей и расскажете поподробнее, о чем он будет.
Ну, прежде всего, это очень хорошая драматургия. Это замечательная пьеса, написанная человеком, который понимает в этом толк. Который вот все лучшее, что есть у Чехова, вот в эту стилистику, этот поток жизни, вот он все ввел в эту пьесу. Там потрясающие характеры. Актеры играют, я не знаю, и не хочу заранее говорить, там, какой будет резонанс у спектакля, какая судьба. Мы часто чего-то боимся или, наоборот, себя обнадеживаем, а потом жизнь по-другому все строит. Вот. Но все, что касается актерских работ, я могу сейчас сказать уже, причем там многие, почти все роли в два состава играются. И оба состава очень интересные. Есть что играть, есть судьба. Особенно это для актера всегда ценно. Вот я как работаю в кино, знаю, как интересно сыграть судьбу, не просто какую-то роль, а когда ты играешь целую жизнь. И тут есть эта возможность сыграть, что с человеком происходит, и в этом, в общем, и смысл этой истории, что произошло с людьми в этом старом доме, в котором живут разные семьи, разные совершенно по характерам, по мировоззрению, по поведению в жизни. Какими они были тогда, когда герои, а это любовная пара, два молодых влюбленных человека, Саша и Олег. Наверное, не нужно сюжет выдавать, но любовь, которая была во многом этим домом уничтожена, этими людьми вокруг. Вот. И что потом произошло 12 лет спустя. Это очень интересно смотреть, и в пьесе есть и мудрость, и желание понять человеческую душу, человеческие поступки.
По-моему, на премьерные показы все билеты уже разобраны. У нас
у
есть
нас
такой
беда,
ажиотаж
беда с
билетами.
Более того, мы сейчас вот «Старый дом» вот уже на носу. А, допустим, «Корсиканка», следующий спектакль, который я должен был делать параллельно с Вячеславом Алексеевичем. Но сейчас я вот и то, и другое делаю по две репетиции в день. Сначала «Старый дом», потом «Корсиканка». «Корсиканка» будет в конце апреля. И тоже ни одного билета уже нету. Это большая радость для нас.
Валерий Викторович, сейчас мы вынуждены прерваться на рекламу, а после нее через пару минут продолжим беседу. Друзья, оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте снова. В студии радио «Комсомольская правда» Самара. Ольга Афанасьева, Вера Цыганкова. Программа «Тема дня». И сегодня наш гость – главный режиссер Самарского театра драмы, киноактер Валерий Гришко. Сегодня Международный день театра. О нем, театральном искусстве в целом, мы ведем нашу беседу. Сейчас два спектакля одновременно, двумя спектаклями работали. То есть от ролей в кино, наверное, пришлось отказаться практически
полностью. Да, я это сказал своим агентам. У меня в Петербурге агенты и в Москве.
Были планы, насколько просто я помню.
Предложения.
Предложение.
Да, сейчас я им сказал, вот пока я не выпущу эти два спектакля, обо мне пока забудьте, они охают, ахают, сейчас столько проектов, там и Первый канал России запускает, и НТВ, я говорю, девочки, сейчас не могу. Отказался от конкретных ролей, которые мне говорили, вот даже просто берем, утверждаем, говорю, нет, не могу, просто реально нет такой возможности.
А назвать не можете, от каких именно ролей пришлось отказаться?
От ролей вот сейчас, от конкретно, да. Я вообще как бы отказался от участия в каких-то проектах, от проб, а вот фильм сейчас, это интересная история, к нам приезжали из Москвы, меня пригласили на разговоры, такое, это вообще речь шла не только об этом кинопроекте, но и о том, чтобы вообще развивать киноиндустрию в регионах. Вот, и Анна Крутова ее звали, и муж ее, они продюсеры, у них своя телекомпания, они сотрудничают с агентством стратегических инициатив под кураторством Владимира Владимировича Путина, Бондарчука, Сельянов продюсер. Такая серьезная история и достаточно интересная в будущем для нас. Они мне сразу роль предложили большую, чтобы я сыграл, но я сказал, что не могу. Спросила, кто у вас молодые героини, герои? Ну, там молодой герой должен быть молодой татарский парень, паренек, у которого любовь с казацкой русской девушкой. И на этом строится такая, ну, в духе Кустурицы, как мне сказали, какая-то коллизия. Вот, я говорю, ну, и кто у вас? Ну, понятно, молодого татарского парня у нас нет, у нас потрясающий Иршат Байбиков, большой, толстый, смешной, замечательный. У нас маленькая... чудная Джамиля есть в театре. Вот. Что касается молодой героини, я говорю, кто у вас, кого выбрали? Они мне сказали, назвали какую-то, не буду говорить, какую московскую актрису. Я говорю, ну, зря, героинь нужно у нас искать. И что такое? А что у вас есть? Я им начал показывать фотографии, они увидели Наташу Ионову. Нашу увидели, говорят, Анджелина Джоли. А можно ее увидеть? Я звоню Наташе, она говорит, вот... Сейчас выхожу из театра после репетиции. Я говорю, можешь быстро иди сюда, мы в Министерство культуры. Это была встреча. Она прибегает, они ее увидели. И в тот же день, значит, Наташа взяли билеты в Москву, она полетела на пробы и уже снялась в этом проекте. Уже снялась.
Вот. Ждем актрису на экран.
А стала блондинкой при этом.
Интересно, когда теперь сможем увидеть.
Но это уже зависит от канала, от кино, монтаж и так далее, там, до производства там бывает.
Ну, это очень приятно, что, скажем так, высоко ценят наших актеров, замечают. А зрители наши, самарские, также ценят наших актеров и творчество театральное?
Ну, мы же уже про билеты сказали. Будь по-другому, всегда можно было бы купить билет. А это самое грустное, когда видишь в зрительном зале пустые места. Даже это не из-за материальных вещей, а просто, когда полупустой зал или недостаточно заполнен, всегда ощущение, что ты куда-то попал на то, что никому другим не надо или не особенно надо. А когда ты в полном зале, ты чувствуешь, ох, ты один из этих счастливчиков, который сюда попал. Это очень важно, и это совсем другое восприятие спектакля. Я знаю многих людей, которые делают спектакли не для узкого какого-то, ну, то, что называется, кино не для всех. И потом говорят, ну, зато мы вот так-то и так-то работаем для вот тех, кто понимает.
Для избранных, скажем так.
Я все-таки за то, что говорил Шукшин. Вывернись хоть наизнанку, но не кричи в пустом зале. Если он большой, конечно. Если это какой-то подвальчик, если это маленькая крохотная сцена, тогда, пожалуйста. Там всегда есть вот свой контингент, который наполнит этот небольшой зал. У нас другая ответственность. У нас есть малая сцена на 50 мест, и там мы играем вещи, которые конечно, не пошли бы на большую.
Но с другой стороны, они тоже очень ценные.
Ну, очень ценные.
Недавно ходила на два письма, две жизни Антона Павловича.
Две любви Антона
Павловича. Антон Павлович называется правильно. Да. Но это вот как раз спектакль для маленького зала.
Да,
вот когда
да.
ты сидишь прям буквально рядом с актерами, да, они да, с тобой да, разговаривают. Да. Ощущение волшебное.
Сейчас вышел молодые актеры, выпустили спектакль «Варшавская мелодия». Мы двое, которых мы взяли в этом сезоне.
Это новые, да, молодые актеры как раз?
Новые, да.
Экспериментируете, то есть получается?
Конечно. А там и написано на дверях этой экспериментальная сцена. Но, конечно, хотелось бы малую сцену не на 50 мест, а мест на 150 как минимум. Все-таки вот эти 50 мест, это нам больше приходится тратить на электричество, чем нам оплатят люди, пришедшие.
Ну, 150, да, это тоже все равно был бы камерный, такой да. камерный зал небольшой.
Ну, кстати, завтра, по моим сведениям, к нам приедут большие люди, так как мне сказали Дмитрий Игоревич и Ольга Юрьевна Голодец, приедут по поводу пристроя театра говорить, чтобы пристрой театра именно замышлялся для того, чтобы была хорошая малая сцена.
Говорили же, по-моему, речь вот, да, Вера, шла о реконструкции театра.
Да, уже год где-то, по-моему, идет речь о
реконструкции. Да, идет. Проблема реконструкции заключается в том, что если мы начинаем реконструкцию в театре, то куда нам деваться? За то время, это же не один день, не один месяц, а может даже не один год, потому что настоящая реконструкция, а театр требует именно настоящий, это старый театр, где все нужно обновлять, практически одни стены только остаются, и в этой ситуации было придумано такое решение, были разговоры, и совсем недавно я смотрел 7 проектов, чтобы в Струковском саду на месте старого летнего театра, ну, где там потом какие-то выставки были, там собачьи выставки.
Ну, он открытый, по-моему, да, который?
Да, 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 вот. Чтобы там, на этом месте, построить летний театр, ну, не летний, а настоящий театр на месте, вот на этом старинном, в общем, намоленном месте. Эти проекты есть. Вопрос только, чтобы мы достроили стадионы.
То есть первым делом чемпионаты, да. Зрители, наверное...
Пока денег нет, но мы держимся.
Не простят, если 2-3 года без театра, без крупного жизни. Все-таки у нас зрители привыкшие.
Самое главное, театр развалится. Потому что актеру, ну что ему делать?
Ему тоже надо есть.
Да, ему нужно и кушать, и работать. И неизвестно, что важнее. И многие, конечно, побегут, куда их пригласят.
Угу. Ну, а не хотелось бы, да, театр нет. потерять бы, конечно, не хотелось.
Да, у нас
конечно.
Одна из лучших трупп, это я со всей ответственностью говорю, 3 выпуска «Молодежи», старики замечательные. Ну, какие старики? Жанна Анатольевна и Владимир Владимирович
не
Борисов.
Не назовешь таких.
Елена Лазарева.
Елена Лазарева. Ну, Лена вообще молоденькая, считай, девчонка Елена Александровна. И Борисов, и Жанна Анатольевна еще прикурить дадут всем молодым.
Ну, видно, что у нас публика самарская, она все-таки по-хорошему избалована. Ее нельзя надолго оставлять вот так вот без всего. Вот даже недавно, да, вот эта история с актером Ефремовым.
И Криков.
Ну, уже давно, конечно, мы практически все обсудили об этом, но вопрос-то в другом. Вопрос о том, что наша публика выбирает. Она очень такая немолчаливая, не забитая, хочет,
чтобы
им показывали.
Ну, как я понял, по ситуации там и молчать-то было трудно. Потому что это уже переходило какие-то границы, ну, просто накладки какой-то, или что это было уже просто неприемлемо, так как мне рассказывали очевидцы. Я не видел спектакль, но давал очень много интервью на эту тему. Но чтобы не быть в положении, я книгу не читал, но я ее осуждаю, я говорил только о наших зрителях в защиту, потому что Михаил Олегович позволил себе как бы обвинить в том, что произошло зритель. Зритель не догнал. Это не так. Я уверен.
А вообще нормально вот это, когда из зала, например, ну, человек не слышит действительно, может быть, как-то не настроили звук, и он просит актера громче с ним общаться.
Как нужно это реагировать, да, все-таки по-настоящему? Вот вокруг этого же
На любом спектакле, в нашем театре я после каждого спектакля прихожу и говорю: вот здесь не было слышно, или ты здесь слишком быстро говорил, или ты весь текст в кулисы проговорил. Потому что играть, есть у нас такая как бы технологические вещи, играть веером. Даже мы часто же понимаем не потому, что мы все слова услышим, а когда мы слышим смысл фразы, и в контексте мы понимаем, о чем. А бывает так, что вообще ты ничего не слышишь, А в общем-то, я говорю, люди платят деньги за то, чтобы слышать, видеть, понимать того, что происходит. Такие вещи бывают в театре, если это на уровне не расслышал кто-то, или действительно какой-то бывает некультурный человек, у которого не то настроение, чтобы вот что-то там, ну и так далее. Это живой процесс, все это бывает. В этой ситуации у актера, кроме профессионального актерского, должна быть еще и вот такой психологический момент умения управлять залом. Не только через образ. Хотя нет, через образ именно. Я вот все время этот пример привожу. Я был когда-то в молодости еще мальчишкой на спектакле, где Смоктуновский играл князя Мышкина, а Иннокентий Михайлович, он негромкий артист. У него другая манера игры была. Это с ним пришел в театр вот какой-то другой способ подачи действия персонажа, когда это не было вот таким академическим театром, где говорят поставленными голосами. Нет, он принес совершенно другую манеру в театр. К ней нужно было привыкать, и нужно было идти именно на такого актера. А когда приходили вначале люди, не готовые к этому, кто-то ему из зала, даже это, в общем, было грубовато, сказал так: «Кеша, громче!» И вот... Что в этой ситуации? Можно было скандалить, можно было что-то. Можно было начать говорить громче. Он этого не сделал. Он сделал удивительную вещь. Он повернулся, и вот если кто читал «Идиоты», помните, когда пощечину князь Мышкин получил, он сказал Гане Иволгину: «Как же вам будет стыдно за свой поступок?» Он так повернулся, не выходя из образа. Не Смоктуновский, а князь Мышкин сказал этому человеку в зале: «А вы сидите тише и все услышите». И вдруг зал замер, и все поняли, что это кощунство вообще, что-то вот так в это действие вникать. И дальше уже этот спектакль стал легендой именно по этой манере игры.
То есть он разрушил четвертую стену фактически образом, а не самим собой.
Совершенно верно.
Получилось.
Он даже ее не разрушил, он как бы так вот в окошечко...
Приоткрыл, да, форточку.
Да, форточку сказал. Стена вот эта, жизнь, она осталась. Не стена, а это та иллюзия, в которую мы смотрим, когда живые актеры, не снятую на пленку, а вот сейчас они, живые образы, и князь Мышкин, и Настасья Филипповна, и Ганя, и Рогожин, и так далее.
Ну, вот говорят, что Михаил Олегович, в принципе, поступил так же, но вот образ у него такой был, мясник,
вот
такой
тут,
злой,
не знаю, не буду
противный
спорить,
мужчина.
Не буду,
да,
но,
возможно,
да.
Но возможно, что и последовавший за этим конфликт, он как бы был продолжением. Мы уже поговорили о гастрольных премьерах, которые увидел самарский зритель, и частично о предстоящих театральных новинках. А более подробно о планах на этот и предстоящий сезон мы расскажем вам после рекламы. Не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Вера Цыганкова, Ольга Афанасьева, с замечательным гостем, главным режиссером Самарского академического театра имени Горького и киноактером Валерием Викторовичем Гришко.
А давайте еще поговорим о планах. Вот сказали о спектакле «Старый дом», о спектакле «Корсиканка», mm-hmm. да, который вот в апреле должен появиться. Что еще впереди интересно? То есть, может быть, что-то еще, какая-то работа Гвоздкова будет продолжена? Вот.
Нет, нет. Mm-hmm. А кстати, Вячеслав Алексеевич...
В других, может быть, каких-то,
да,
вещах.
Нет, правильный, неожиданный вопрос, но правильный. Потому что я знаю, что Вячеслав Гвоздков хотел после «Старого дома», там в будущем, не в этом даже сезоне, не в этом году, потому что там дальше все распронило, если будет время, я скажу, что... Вот. Но он мечтал поставить здесь «Полет над гнездом кукушки».
Чего себе, ждем,
да,
тоже.
Но дело в том, что тут есть заковыка, что называется, потому что он ставил дважды в своей жизни «Полет над гнездом кукушки», а я ставил трижды. Вот. И мы, у нас был совершенно разный взгляд на решение спектакля. И если просто вот так же, как сейчас «Старый дом», допустим, он замышлял спектакль, а то, что я поставлю, конечно, это не будет вот клоном его замысла, это будет что-то другое уже. Вот, то, может быть, тем более этот спектакль «Полет над гнездом» был обещан Денису Евневичу, он мечтает сыграть эту роль. И было бы жалко, что с уходом Гвоздкова эта идея как бы исчезнет. Материал мне близок, я очень люблю это. Я ставил в Литве дважды. Сначала в русском театре, а потом 20 лет спустя в литовском театре. Вот, ставил в Краснодаре этот спектакль. Для меня такая работа очень интересная. Собираюсь сделать... У меня, кстати, нигде не было этих копий спектакля. Они все были совершенно разные.
Но тем более такой богатый материал. Мне кажется, его прочтений может быть столько
там
много.
Там есть что играть. Это очень современная история, очень современная. Вот. И она продолжает вот эту тему борьбы человека с системой. С тем, что с той несвободой, на которую общество, государство часто обрекает человека, заставляя его двигаться вот по тем рельсам, в которых он должен находиться. Поэтому я думаю, я обязательно это сделаю, и Денис получит свою блестящую возможность сверкнуть своим талантом.
Но это произойдет уже в следующем сезоне театральном?
Нет, не в сезоне. В следующем сезоне мы должны, значит, в конце этого сезона мы должны еще успеть... И думаю, что успеем сделать. Молодой режиссер Миша Лебедев делает спектакль «Роковая ошибка» по повести Рощина. Вот на днях они мне должны показывать прогон какой-то там одного первой части.
Вот. Это тоже как экспериментальный какой-то проект? Или
конечно.
Вот большой...
Ну, вообще любой спектакль в какой-то степени эксперимент. А уж когда молодой режиссер ставит, это точно жди эксперименты. Вопрос только дай
жди
бог,
чтобы
он был, да, без кавычек, да. Тем более слово «эксперимент» можно как-то так обыграть, скаламбурить. Сами понимаете как. Вот. Дальше параллельно, значит, новый сезон мы должны, ну, я не знаю, чем мы откроемся, «Корсиканкой», «Старым домом», а может, «Роковой ошибкой» этой. Может, ну, думаю, что одним из трех каких спектаклей, потому что параллельно мы начнем работать и выпустим, наконец-то, спектакль, где снова будет одна из лучших пар, бриллиантовая пара нашего театра, Романенко и Борисов. Это будет «Влюбленный лев» по знаменитой пьесе Джеймса Голдмана. Были две прекрасные экранизации, вот, и мы уже начинали это репетировать, но остановили там по техническим причинам. Они ждут, не дождутся, это будет очень такой эффектный, который даст возможность им открыть все грани своего огромного таланта. И плюс молодежь там, но в главных ролях Романенко и Борисов. Вот. И до Нового года еще Сережа Грицай, который поставил «Историю лошади», должен успеть выпустить «Барышню-крестьянку», мюзикл «Барышню-крестьянку». Это будет необычный спектакль, ну, так же, как и «История лошади», необычный спектакль. Вот. И, надеюсь, до Нового года вот эта вся история выйдет. А после Нового года будет видно. Если Денис Бакурадзе найдет пьесу, найдет время и скажет, что вот такой-то период, значит, пустим Дениса. Другой Денис, Евневич, хочет попробовать себя... на режиссерском поприще, и у него мечта поставить «Синюю птицу». Вот. Если мы сговоримся, в принципе, мы уже практически ударили по рукам, даже с художником великим говорили, потому что там, конечно,
там нужно,
сценография,
да,
это чудо, должно быть чудо из чудес. У него много интересных задубок, вот, значит, два Дениса, «Полет над гнездом кукушки», итальянец Паоло Ланди, который у нас много чего поставил, хочет поставить «Кьёджинские перепалки» Гальдони, тоже интересное предложение, ну и так далее. И очень много просится к нам пожилых режиссеров, моих друзей, моего поколения, поколения Гвоздкова. Я говорю, я знаю, что вы поставите хороший спектакль, знаю, но моя задача пробовать молодых людей, чтобы кто-то прижился, чтобы кто-то подхватил театр в будущем. Может, не сегодня, не завтра, но чем быстрее мы увидим человека, который завоюет авторитет в театре, победит своим спектаклем и привлечет публику, имя которого начнет звучать в городе, тогда, ну, до этого он же не один, не два. Ну, хотя бы 2-3 спектакля, потому что тогда уже можно... И чтоб и он полюбил театр, и театр его полюбил, и город его полюбил, и публика, и чтоб и человечески это было тоже все очень пристойно, достойно. Вот.
Вот. То есть вот это вот «Ищу таланты» сейчас в самом разгаре, да? То
да,
есть «Ищу таланта»,
да,
наверное.
Да. Сейчас это стало катастрофически сложно, вот именно эти поиски, чтобы они были успешны, потому что в наши времена... Я помню, вот для того, чтобы мне получить свой театр, я готов был ехать в Горно-Алтайск. Мне говорили, там освободился театр. там. Но вот через какое-то время я уже был в Курске, потом в Кемерово, потом уже в Петербурге. Но в Петербурге я работал абсолютно свободно, и у меня были... И сейчас остается замечательно. Вот вчера мне звонили. Когда у нас появишься? Ох, я говорю, так не быстрее, чем в кино.
По поводу кадров молодых. Я знаю, что при театре драмы функционирует театральная студия. По-моему, как раз Вячеслава Гвоздкова.
Нет. Театр трижды. С 6 по 10 первая студия была, потом с 8 по 13 другая, и с 13 по 17, 4 года, третья студия. Она выпустилась весной прошлого года, год назад. Угу. Это мы набирали курсы. Первый набор был на базе Ленинградского театрального института или театральной академии, как сейчас называется. При нас это был ЛГИТМИК, сейчас это СПГАТИ, Самбурская академия театрального искусства. Вот. Потом два следующих набора были на базе университета Наяновой. И вот они, и у первого курса это их были знаковые спектакли. «Божьи коровки возвращаются на землю», потом «Наша кухня», потом «Коля плюс Оля». В общем, они вышли с таким репертуаром. Потом следующий набор – это «Яма Куприна», это «Русские водевили», плюс они вошли уже в другие спектакли. Вот. И, наконец, третья студия, вот их фирменный спектакль, их детище, это был «Завтра была война», потом они ввелись и в «Русские водевили», и так далее. Ну, много чего, в общем, сейчас играют. Все уже почти стали актерами, несколько работают, человек трое работают в петербургских театрах, в Петербурге. Потому что мы уже не можем всех брать, у нас уже практически штатное расписание заполнено. Вот. Но, тем не менее, в этом году, возможно, снова наберем.
Хотела спросить об этом.
Поэтому вы, девушки молодые, учите стихи, басни, прозу и вперед.
Очень приятно слышать, конечно.
Да, в театре, получается, сейчас такой крепкий коллектив, на который вот получилось... положиться, да, наверное, после трагедии, да, которая...
Ну, можно путь через плечо, угу. Да. Самая главная заслуга Вячеслава Алексеевича, кроме его спектакля, репертуара, это вот тот, я это много раз повторяю, потому что он много раз это повторял, я хочу, чтобы театр был как швейцарские часы, чтобы, как в старые времена, был такой театр Корша, который писали, может быть, хоть потоп, но в каждую пятницу в театре Корша премьера. Это, конечно, ужасно, я думаю, было жить в то время. Каждую пятницу новый спектакль. Но вот когда все цеха, все службы действительно заполнены людьми, любящими театр, ответственными людьми, которых театр и Гвоздков, руководство научило и этике, и поведению, и ответственности. Вот это самое главное, что у нас никакого сбоя не произошло.
То есть сейчас нет какой-то гонки, не пытаются найти скорее и скорее какого-то человека на место Гвоздкова. Вот не заместителя,
Гвоздков уже был,
а вот уже...
Два в одном.
Да, и художественный руководитель, и директор.
Директор, и художественный руководитель, и режиссер, и, как он говорил, командир унитазов, мочалок, умывальников, ремонта крыш, всего-всего-всего. Но у меня такой возможности и способности нету. Я, если вот творчество, это с меня достаточно. Ну, тем более, когда еще параллельно кино, и ты надолго уезжаешь, а директор должен сидеть здесь на хозяйстве. Но сейчас, слава богу, есть Валерий Сергеевич Милёшин, есть экономический блок бухгалтерии, экономисты. Там люди просто классные, профессиональные, очень хорошая атмосфера. Валерий Сергеевич Милёшин много-много лет был правой рукой Гвоздкова, что касается хозяйства. И он спокойно сейчас всем этим занимается. И, в общем, никаких вот этих трагедий не произошло. Я даже, как говорится, знаете, отряд не заметил потери бойца. Отряд как раз заметил, потому что это наша личная потеря и травма. Но главное, чтобы этого не заметил зритель и не заметил театр по тому процессу, который сейчас существует, и как мы идем, чтобы здесь как раз сбоя не должно быть. Тут мы не должны увидеть, что мы что-то потеряли такое, что сделает театр на ступеньку или там еще больше ниже. Наоборот, мы должны развиваться и идти дальше своим курсом.
Я уверена просто, что все получится. Для нашей Самары драмтеатр такой вот сильный, хороший, он нужен.
Это наш якорь, я бы сказала, театральный такой творческий якорь Самары.
Наша публика привыкла к этому, она знает, и поэтому мы вот же поздравляем еще раз с праздником, с Международным
драмтеатром. Спасибо, с наступающим, да.
Да, с наступающим. Да. И Желаем успехов творческих, желаем, чтобы как можно больше было премьер, интересных постановок, чтобы зрители уходили со слезами и от смеха, и от счастья, и от радости, и от удивления какого-то.
Много молодых творческих, талантливых людей, которые будут и театр прославлять, и город прославлять, регион на всю страну.
А если еще кино начнем здесь снимать, вот судя по последним новостям, то тогда, это я все время про это говорил, давайте наше собственное кино, и режиссеров привозил, и все. Тогда актеры не будут у меня убегать. У меня целый список людей, которых вот так пальчиком поманили в какой-то сериал, и тю-тю нету там, ни Лёши Фокина, ни Кати Проскурина, и много-много-много других, которые уходили. Уходили Седаш, молодые актеры, перед которым работать бы и работать, но... Позвали, и все, и дальше уже сожрала их столица.
Но мне кажется, что у Самары есть все шансы на то, чтобы стать и киностолицей.
Смотри, тоже. Есть, но вопрос, почему долгое время действительно не снимают у нас кино? У нас была киностудия,
потому
но документальная.
Потому что деньги, деньги.
Все легче сосредоточить там.
В свое время я с Ольгой Васильевной Рыбаковой говорил, привозил режиссера, который посмотрел наш репертуар, который на колени встал, говорит, ребята, у вас такие артисты. Но нужно было 20 миллионов, чтобы снять малобюджетный фильм. Причем не дешевку какую-то, не вот такое на потребу на развлекалово. Нет, настоящее кино, шикарный сценарий был, связанный с Самарой, кстати, музыкальный фильм. Ну, вот, жду спонсоров, алло!
Спасибо вам большое, Валерий Викторович, было очень приятно пообщаться. Я думаю, что всем было интересно. Спасибо, до свидания, уважаемые
слушатели. До встречи на премьерах. Пока.
До свидания.